Слава Господу! Мы находимся в правильном месте, в правильное время. Аминь. В таком месте можно пребывать всю свою жизнь. Но наша плоть, она слабая плоть. Рано или поздно мы захотим спать, мы захотим кушать. Правда? Даже если мы будем поститься, но все равно рано или поздно надо и покушать, надо отвлекаться, надо. К сожалению. Но тем не менее, когда мы пребываем в присутствии Божьем, Бог наполняет нас своей любовью. Аминь. Он являет свое присутствие. Он просто приходит в наше сердце Духом Божьим. Сам Господь сказал, что мы есть храм Бога Живого, и Дух Святой обитает в вас. Так говорит Бог. Аминь. И когда Дух Святой в нас, то Он не может в наши сердца не влаживать Божью любовь. Она всеобъемлющая любовь, она настолько безусловна и бескорыстна, она настолько велика, что Бог по Своей любви и милости Он отдал Сына Своего Единородного за тебя, за меня, чтобы мы жили и после жизни земной приобрели вечную жизнь. Не вечную смерть, но вечную жизнь. Да будем жить. Скажи своему ближнему, давай будем жить. В Писании есть продолжение. И возвещать дела Господни. Да? Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Да? Жить хорошо, а возвещать дела Господни еще лучше. Слава Богу! И мы помолимся еще. Отец наш Небесный, благослови нас в этом собрании сейчас, чтобы слово, которое Ты даешь нам на сегодня, как Ты сказал, даю вам на каждый день свежую пищу. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Пусть завтрашний день позаботится сам о себе. Но возвещайте мою славу, и я буду заботиться о вас, говорит Господь. И мы благословляем Твое святое имя, Бог наш, в этом собрании. Духом Святым приготовь наши сердца, чтобы Слово Твое, оно пришло в нашу жизнь, в наше сердце, как в добрую приготовленную почву упало, как семя Твое, и произросло, и принесло хорошие плоды для нашей жизни, для жизни наших детей, для наших будущих поколений, для Твоей Церкви и для тех мест, где мы обитаем. Благослови нас в этом собрании. И мы благословляем Твое святое имя. В этом собрании также мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем ангелов, которые ополчаются против сил злобы поднебесной, и благословляем воинство Господа Саваофа, которое противостоит силе злобы поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог наш, что Ты здесь и с нами. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, и дай нам, Боже, уйти сегодня из этого собрания не такими, как пришли, но измененными, преображенными в Твою славу и в Твой образ, познавая Твою истину, приближенными к Тебе, Господь. За все Тебе, единому, воздаем честь, славу и хвалу. И молим Тебя, Отец нас, Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз все вместе скажем Аминь. Аминь. Слава Господу. Итак, мы видим, что Бог дает нам любовь. Правда? И я хотел бы сегодня об этом поговорить, потому что существуют определенные законы. Законы, как в любом государстве есть закон, так и в Божьем Царстве существуют свои законы, свои правила. И когда мы живем в каком-то государстве, мы живем в каком-то государстве, мы соблюдаем законы. И законы надо соблюдать. Это ничего не поделаешь тут, хочешь, не хочешь, но законы надо соблюдать. Но существует закон Божий, который выше всех законов всякого государства. Это Божий закон, наивысший закон. Если государство нарушает закон Божий, то Божьи дети не обязаны соблюдать законы государства. Понимаете меня? Я не призываю вас бунтовать против законов государства. Абсолютно нет. Во всяком государстве, особенно в наших государствах, где мы живем, все-таки что-то христианское еще есть. Мы не живем в мусульманских странах, мы живем в христианских странах. И как бы там ни было, но тут что-то еще есть христианское. Да. ну, утратили многие страны этот статус христианства. Но, тем не менее, хоть что-то еще есть. Нарушая законы государства, люди попадают в тюрьму. Люди отвечают за свои нарушения, за свои преступления, за свои вот эти дела. Правильно? И это нормально, когда нормальный закон, и в государстве находятся те, кто его нарушает, они отвечают за свои поступки. Правильно или нет? И в государстве Божьем, в Царстве Божьем существуют тоже законы. И когда ты находишься в Божьем Царстве, то эти законы, они должны действовать в твоей жизни. Правильно? Или нет? Должны действовать. И ты должен их соблюдать. Ничего вроде бы сложного нету, но факт остается фактом. Ты обязан соблюдать законы Божьего Царства. И в Божьем Царстве есть один из всех законов, наивысший закон. Это закон любви. И проповедь моя так и называется сегодня. Наивысший закон Божьего Царства. Наивысший закон Божьего Царства. Павел говорит, что если мы не имеем любви, то мы ничто. Он даже не говорит, что мы никто. Он говорит, мы ничто. Потому что человек, верующий человек, который не имеет Божьей любви, его даже невозможно сравнить с другим человеком. Вы понимаете, как Павел любил Спасителя Иисуса Христа, как он любил Бога? И мы с вами должны понимать, что в каждом из нас живет эта любовь, потому что когда мы совершили молитву покаяния, приняли Иисуса Христа Господом в свое сердце, мы провозгласили, что я буду служить тебе, Господь, омой меня, очисти меня, вот я твой, прими меня со всеми моими грехами, недостатками, все, служу тебе. Другими словами, мы приняли, согласились с законом Божьего Царства, который мы впоследствии должны соблюдать. И в этом законе Иисус оставил величайший пример своей любви к людям. Понимаете, это наивысшее, что Иисус принес в этот мир, спасая весь мир, поставив свою церковь, но наивысшее, что Он привез, и основу, которую Он принес, это не только веру, Он принес любовь. Писание так и говорит, что пребывают сии три, надежда, вера и любовь, но любовь из них больше. Любовь из них больше, то есть наивысший закон – это любить ближнего. Я хочу сегодня обратиться к Писанию, к Евангелию Иоанна, 20 глава, с 11 по 17 стих, и поговорить сегодня как в пример, чтобы мы увидели, как любила Иисуса Христа Мария, называемая Магдаленой. Итак, мы читаем Евангелие Иоанна, 20 глава, с 11 по 17 стих. Иисус был распят, Он был положен во гроб, на третий день Он воскрес. И вот эти события, которые происходили у гроба Христа, где Он был уже воскрешен, и Мария приходит, и вот мы читаем. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» «Жена», ну, то есть женщина, девушка, жена. Не жена, да, понимаете? «Жена». «Что ты плачешь?» говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, то есть тело, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуини», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Аминь. Я хочу, чтобы мы посмотрели, вроде бы как бы когда мы читаем это Писание, мы видим эти события, ну, прокручиваются у нас в нашем разуме, как какие-то события, и мы видим это как кино, что Мария стояла, ангелы сидели, но мы не задумываемся никогда мыслью, ну, может, кто-то и задумывается, не то чтобы никогда, ну, иногда и не все, не задумывается мыслью, что было в сердце у Марии. И что совершил вот в этом действии сам Господь Иисус. Вот смотрите, в 12 стихе написано, «И видит двух ангелов», Мария наклонилась в гроб, «И видит двух ангелов в белом одеянии». Они говорят, «Что ты плачешь?» А она им говорит, «Ну, унесли Господа моего». Вот сама такая картина. Вы знаете, я недавно размышлял над таким... Ну, вот просыпаешься иногда бывает ночью. Ну, просыпаемся ночью. Ну, молодежь, может, не так чаще. И недавно я об этом говорил. Но в любом случае, я, когда просыпаюсь, я сразу говорю, Господи, Ты благ. Я должен обязательно, что это... Я вам скажу, делайте это. Когда вы только пришли в здравый разум, произносите имя Господа. Призовите Его имя сразу, ночью, утром. Но как только ваш разум включился, сразу. Это дело, между прочим, это дело не то, чтобы... Это дело привычки, но это не прошлое, не само собой не придет. Я заставлял себя долгое время. Я заставлял себя, проснувшись, очнувшись, так сказать, от сна, ночью ли это, утром ли, неважно. Но я заставлял себя, я управлял своим разумом, чтобы говорить и говорить имя Господа. Господь, спасибо Тебе. Благослови Господь меня в этом дне. Что угодно, но обратись к Богу, назови Его имя. И забываешь, просыпаешься, начинаешь что-то думать, потом ловишь себя на мысли, я не призвал, я себя заставлял, это процесс. И сейчас, когда ты призываешь имя, все, потом что угодно можешь говорить, но первое, что ты сказал, пробудившись, это призвал имя. И это нормально, и делайте это придет в привычку каждому из вас. Это нравится Господу. Но что произошло недавно? Ну, буквально на прошлой неделе. Я ночью встал, темно, окно, пошел в туалет, и окно в туалете, оно такое, ну, непрозрачное, такое матовое, такое, знаете, да? И вот я смотрю, ночь, темно, и вот смотрю свет, и так как бы луч света, и он так как бы начал прыгать. Смотрю в окно, там лес, все это, участок. И этот луч света начал прыгать, потом все меньше, и исчез. И я словил себя на мысли, что когда я думал о Боге, и вдруг что-то произошло сверхъестественное, ты сразу начал думать, а что это было? Вот интересно, летающая тарелка, инопланетяне, сразу у тебя куча мыслей. И вот посмотрите на Марию. Она видит перед собой двух ангелов. Вы понимаете, что значит увидеть двух ангелов в белых одеждах? И она видит двух ангелов, и абсолютно никакого изменения в ее сердце. Она скорбит по своему Господу. Понимаете? Вот представь себе, ты в скорби, у тебя что-то плохо, и вдруг перед тобой два ангела. Вот как мы поведем себя? Мы сразу, вау, что-то... Вау, сразу... Ты забыл уже! Вы знаете, мы вот в наших служениях мы часто заметили такой момент, когда ты служишь людям, молимся за людей, и начинаются какие-то духовные проявления, то те, кто с тобой молится, те, кто тебя поддерживал в молитве, вдруг, глядя на эти проявления, они как бы еще молятся, но их разум, он уже сосредоточен на каких-то проявлениях, на каких-то действиях. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть человеческий разум, он сразу теряет свои отношения с Богом, видя что-то сверхъестественное. Когда наши глаза, когда наш разум видят что-то сверхъестественное, мы теряем свое помазание, мы теряем присутствие Божие, и мы начинаем, это у меня, не ищите свои телефоны, мы начинаем сразу сосредотачиваться на том, что происходит, и теряем связь с Господом. И вот пример Мария. Она плачет, скорбит по Господу, видит двух ангелов. Это абсолютно и ее не остановило в ее желании Господа. Она говорит, где мой Господь? Она поворачивается, там такой свет, излучение света, что она увидела, что кто-то стоит. Какой-то силуэт был, может. Или она видит, что кто-то стоит. Представьте себе, глаза заплаканы. Вот представьте себе эту картину. В глазах слезы, и так плохо видно. Еще когда такой яркий свет излучается, Божий свет, блистающие ангельские одежды, Христос стоит. И она видит этот силуэт и принимает его за садовника, или, может быть, третьего ангела, не знаю. Но она говорит, где мой Господь? Где ты положил его? Дай мне его, я возьму его, я желаю его. Никакие сверхъестественный свет, никакое сверхъестественное явление, ничто не отвлекло Марию. Это свидетельство, какая в ней жила любовь ко Христу. Вы понимаете меня? В нас есть такая любовь? Мы задавали себе таким вопросом, существует ли такая любовь, как у Марии? В первом Иоанна, в первом послании Иоанна, во второй главе, 15 стих написано, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Понимаете, как апостол говорит церкви, посылая это послание, он говорит, «Не любите мира, ни того, что в мире». Потому что кто любит мир, в нем не существует Божья любовь. Нету Божьей любви в нем. Иисус говорит, «Мария, не прикасайся ко мне, я еще не вошел к Отцу моему, а иди скажи братьям моим, что восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему». Они, ученики Христа, они приняли Христа, они любили Его. Иешуа, Спаситель, они просто шли за Ним, оставив все свое земное. И он говорит, вы такие же, как я, и Отец у нас один, потому что я иду к Отцу моему и к Отцу вашему, то есть один Отец. Он говорит, я иду к Богу моему и к Богу вашему. Один Бог. И теперь вот такой вопрос. Если Божья любовь, она действительно для нас, она дана нам, Иисус Христос ее принес, Он ее показал. Если это действительно для нас, и если Божья любовь, как мы читаем в Писании, она открывает нам глубины Божьего сердца, Божья любовь открывает глубины Божьего сердца, то возникает вопрос, как мы ответим на эту Божью любовь? Или как мы отвечаем на эту любовь Отца? Понимаете, какая любовь была к Марии Магдалины к Богу? Это просто иногда задаешься таким вопросом себе. Когда читаешь, вроде бы вскользь, просто знаешь, это была такая-то, она любила, да и любила себе. Но когда ты углубляешься в познание вот этого сердца Марии, и здесь, в этой истории, мы видим любовь Иисуса Христа, которую Он имел к Марии. И мы видим, как эта любовь, она просто вспыхивает к ней, любовь Христа. И Мария, она, я хочу, чтобы вы понимали, что когда мы, если мы читаем Писание и размышляем над ним духовную сторону, то Мария, она должна быть в нашем понимании как прообраз церкви. Не просто как женщина, а она должна быть для нас как прообраз церкви. И церковь, она должна любить Христа, так как любила Мария Магдалина, и Христос будет, и Он любит свою церковь так же, как Он любил Марию. Поэтому мы должны понимать, что это как образ, и вот эта любовь Иисуса Христа к Марии, она стоит у пустой могилы Иисуса. Она заглядывает, могила пустая. Там не ангелы, но я имею в виду пустая, нету тела Христа. И она стоит, могила пустая. Стоит, скорбит и плачет. Как поступили ученики Христа, когда прибежали и увидели, что нету его там? Кто помнит эту историю? Они пришли, поразмышляли и ушли. Вы понимаете? И как поступила Мария, когда увидела, что нету Христа? Они изучили могилу, изумленные в каком-то плане, и ушли. Мария Магдалина, у многих такое есть понимание, что это бывшая блудница. Это неправильно, когда мы так думаем, это неправильно. Потому что в Писании нигде не написано, что она была блудницей. А Марии Магдалине, почему Магдалина? Потому что она была из города Магдала. Поэтому у нее было как бы прозвище Мария Магдалена, потому что она из города Магдалы. И все, что о ней написано в Библии, что Иисус, когда призывал своих людей, уча их, в том числе были множество других женщин, и он из многих изгонял бесов. И написано, что и из нее он изгнал 7 бесов. Но нигде в Писании не написано, что это была блудница. Поэтому не путайте, не путайте. Это очень важный момент. Потому что в нашем понимании Мария Магдалина, она, ну так, принято считать, но это не библейское принятие и считать так, неправильно. Вот. Но я хочу, чтобы мы понимали, что Мария Магдалина, она по своему служению, по своему хождению с Христом, она принадлежала к самым верным его ученицам и ученикам. Вы понимаете, ну, так заведено в народе Израиля, что как бы женщины, они на втором плане. То есть всегда почему-то мужчина главенствует о мужчине. Но если мы смотрим на женщин, то мы видим, что у Иисуса было много женщин-учениц. И женщины, они без них служение Христа могло бы и не состояться, потому что женщины, они постоянно заботились. Они заботились о Христе, они заботились об учениках Христа. Они ходили всегда с ними, пусть на заднем плане, но они всегда о них заботились, они всегда им помогали, они как бы были, ну, прислуживали, ну, в духовном, хорошем смысле прислуживали. И Мария, она принадлежала к самым верным ученицам Христа. Она заботилась об Иисусе, об его учениках. Она сопровождала Иисуса в Иерусалим. То есть на протяжении всего его служения она была рядом. Она присутствовала на Голгофском холме при распятии Иисуса Христа. Она не ушла и не убежала. Она участвовала в погребении Иисуса Христа. Утром по воскресенье она первая обнаружила, что гробница пуста. И ей первой было дано встретить воскресшего Господа. Поэтому, когда мы говорим об этой женщине, это все не просто так. Почему она имеет такой, ну, духовный, так сказать, успех и такое внимание? Почему? Потому что ее любовь в сердце к Богу была настолько велика, что эта любовь, она соответствовала наивысшему закону Божьего Царства. И примечательно, что Иисус, Он не пришел немедленно к апостолам, как, знаете, ну, это же Его ученики. Он бы, казалось бы, должен был сразу прийти к ученикам своим и сказать, вот, я воскрес. Ну, Он бы мог бы им тоже сказать, не прикасайтесь ко мне, я еще не вошел к Отцу. Но план-то был другой. Иисусу после воскресения надо было прославиться на небе, взойти на небеса к Отцу, и потом прийти в этот мир, вернуться с неба, как победитель, как абсолютный победитель ада, подземного царства, земного царства и небесного царства, абсолютный победитель, и явить себя ученикам. Это был Божий план. Но когда Иисус встречает Марию возле своего гроба, Иисус останавливает события духовной истории. Он открывается Марии. Вы понимаете, что просто Божий вот этот проект, он немножко сдвигает. То есть когда пишется сценарий, режиссер по сценарию снимает фильм, и если какой-то актер начинает своевольничать, то сразу говорят, камера, стоп, его могут выгнать там или еще что-то, потому что он нарушает сценарий, нечего своевольничать. Есть сценарий. Иисус нарушает сценарий. Ему, конечно, никто не скажет, стоп, камера, никто не... Но он останавливает это из-за чего? Из-за того, чтобы, для того, чтобы показать нам эту любовь, для того, чтобы показать всему человечеству, что человеческая любовь к Богу, она может остановить даже ход духовной истории. То есть конечный результат все равно будет таким, как Бог предусмотрел. Но по ходу этих событий Бог может что-то изменить, Бог может что-то нарушить ради того, чтобы показать и научить многих. Бог говорил, я поражу свой народ за их непослушание, за то, что они такие, все, уничтожаю их, надоели. И тут выходит Моисей и говорит, Господи, ради того, чтобы не посрамить Твой народ, Твое святое имя, порази лучше меня, ну. И Бог ради любви к Моисею, ради такой преданности, Он говорит, хорошо, Моисей. Ради дружбы с Моисеем. Он говорит, хорошо. Он соглашается. Он отменяет свой приговор. И когда мы видим эту историю, что Иисус, Он не пришел к апостолам, а Он пришел к Марии по любви ее сердца, то это мы должны на эту ситуацию посмотреть, что Иисус, Он быстрее и охотнее желание, Он отвечает на любовь к Нему, чем на какое-то положение. Понимаете? Апостолы пришли, изумились, ну, пошли дальше, вроде бы скорбеть. Но они считали себя апостолами. Они были ученики Христа. Они считали себя, ну, как бы воспитанниками Его. Они имели какое-то положение уже, ну, в том христианстве, которое еще только-только-только вот зародилось. А Иисус приходит не к ним, не к тем, у кого есть положение или у кого уже есть имя, кто, что все знали, что вот эти люди, они ходили со Христом. Потому что тогда все знали это. Петра трижды узнали, когда Иисуса арестовали. Помните эту историю, когда Петр трижды отрекся от Иисуса? То есть его трижды узнали, что это тот, это ты ли тот? И он трижды отрекался. То есть люди знали учеников Христа. Значит, они себя уже чувствовали в каком-то положении. А Иисус является не им, не тем, кто в каком-то положении. Он является к той, которая его любит. Он в первую очередь приходит к тем, кто хочет его больше всего. Понимаете меня? Поэтому задай себе вопрос, что ты в этом мире больше всего хочешь? Не любите мира, не того, что в мире. Потому что нету там любви Отчей. Апостолы ушли и задавали себе вопросом, ну, что, где, почему. Но в сердце Марии что-то все-таки было, что привлекло Иисуса Христа. И вот в своем горе, когда глаза были, как я уже говорил, заплаканы, свет, в общем, и, ну, в общем, это горе было у нее, потому что так любить человека это и потерять, это действительно было в сердце Марии горе. И она вот в этом своем горе, она даже не узнала его. И Иисус говорит, что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник, написано в 15-17 Иоанна 20 главе. Она думает, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Он только сказал. И она, может быть, еще и не увидела его, но она услышала его. она услышала его. Сегодня Бог говорит к церкви, там разные церкви существуют, там Путь Христа, Церковь Вера, Церковь Спасения, Церковь Надежда, какие там еще есть названия, множество названий. И Бог обращается к каждой церкви и говорит, Путь Христа, Церковь Спасения, Церковь Надежда, Церковь там Вера. Мария, обратившись, говорит ему, Господь, Учитель. А церковь, когда Бог обращается к церкви, церковь говорит, подожди, Бог, мы знаем, что тут делать, мы знаем, как надо служить тебе, мы знаем, мы все знаем и делаем сами, разберемся внутри нашей церкви. Я еще раз говорю, я не критикую другие церкви, мы ничем не лучше других, и у нас есть, может, какие-то недостатки, может, есть. Ну, а может и нет. Вы понимаете меня, что мы должны настолько любить Христа, не только твоя личная любовь к Нему должна быть, а любовь церкви должна быть ко Христу. И Он говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. То есть его план был подняться в небо, и встречая такое сердце, встречая такую любовь, Иисус останавливает свое восшествие на небо, чтобы прославиться. Он говорит, подожди, Мария, ты еще земная, но я сейчас воскресший. И я еще должен запечатлеть во всех небесах, во всех галактиках, что я есть Господь, Сын Бога Живого. И что у меня есть глаголы вечной жизни, что я победил ад. Я должен это запечатлеть. И я вернусь. Самый поразительный случай, когда Христос прерывает свое вот это восшествие в небо для одной цели, чтобы ответить на любовь Марии Магдалены. Понимаете? Это уникальный случай. Он невзрачный, когда мы читаем эти события и проворачиваем в своем разуме, как это все происходит, происходило. Но когда мы задумаемся и проникаемся этим Евангелием, этим событием, это мы должны понять, что это уникальнейшее событие, которое произошло. Что Иисус, Он приостановил свое восшествие, отвечая на любовь женщины. В 17 стихе Он говорит ей, не прикасайся ко мне, я еще не вошел. То есть Он должен был уже там быть. Он останавливает. И вы знаете, что характерно, что в своем следующем явлении на земле Иисус является своим ученикам. Уже в следующем явлении Иисус является своим ученикам. И Он говорит, ну, нате, потрогайте меня. Пока не вложу пальцы свои в раны его, не поверю, говорит Фома. А Иисус говорит, нате, трогайте меня, вот раны от гвоздей, вот я был. Понимаете? То есть это был план, зайти на небо, прославиться и прийти к ученикам. Но по ходу этого плана Иисус встречает любовь. Наивысшую любовь Царства Божьего Он встречает вдруг на земле. И весь план, который был, он меняется ради одной любви. Поэтому мы с вами должны это понимать, что Бог, Он остановил свое движение, Он остановил этот план свой, Он остановил, чтобы побыть хоть мгновение с тем, кто Его любит, чтобы побыть с Марией. И когда Бог отвечает Марии, то это природа Его любви. Это мы должны понимать, что это Его страсть, страсть Христа к своей невесте. И Он управляет своей мыслью, своими действиями. Знаете, апостол Павел в послании к евреям в 12 главе 2 стих, он говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». И я хочу обратить ваше внимание, что это за радость, которая принадлежала Иисусу Христу. Знаете, что это за радость? Это ты и я. Это церковь Его. Ему принадлежит вот это вот наслаждаться присутствием твоим, моим, присутствием в своем доме, в своей церкви и в нашем присутствии. Это Его радость, радость Божья. Один проповедник в Америке, когда еще не было телевидения, он свидетельствовал, было радио. И многие слышали его проповеди. Это было в Америке во время расизма. И многие слышали его проповеди. И вот одна церковь, она очень его хотела, и написали там, или позвонили, не знаю, и он должен был приехать на это служение, на воскресное служение, чтобы он попроповедовал. И они очень горели просто таким Божьим словом. И когда он приехал, он оказался африканец. И он приехал в субботу, это было молитвенное служение перед воскресным. И когда он приехал на это, его не впустили даже в церковь. И он сел на крыльце этой церкви и начал молиться Богу. И говорит: «Господи, меня не впустили в Твой храм. Они хотели услышать от Тебя слово, и меня не впустили». И он получил ответ от Бога. Бог ему сказал: «Не переживай, Джон», или как его там звали, «меня в этот храм тоже не пускают». Вы понимаете, насколько церковь должна быть открыта для Бога? Не своими заумствованиями, не своим положением, не своим количеством, не своим домом там, построенной церковью, ничем не должно быть. Я не против больших церквей, я не против хорошего здания для церкви. Это нормально, это даже хорошо, это отлично, но суть не в этом. Суть в том, что не что внаружи, а суть в том, что внутри. И вот эта вот радость, которая принадлежала Христу, это есть мы с вами. Поэтому Он отвечает Марии и останавливает все это, потому что Его страсть, она управляет Его мыслями. Страсть по своей церкви, по своей невесте, она управляет Христом. Управляет им, управляет духовным царством, потому что Бог любит свою церковь. Бог любит и так ее сильно любит, вы себе не представляете. Это невеста Его, которую Он готовит для себя. И ради нас Он вынес вот эти мучения Голгофского креста, и поступив таким образом, Иисус продемонстрировал, что Его любовь к церкви – это самый высокий, самый сильный закон Его Царства. Самый высокий и самый сильный закон Его Царства. В Евангелии Иоанна, 15 главе, сам Господь наставляет Своих учеников и говорит, 12-14 стих, 15 глава: «Сия есть заповедь Моя, – говорит Иисус ученикам Своим». Божья заповедь – это то, что не подлежит никаким обговоркам. Сегодня в мире принимаются законы, и после того, как принимаются законы, начинают принимать поправки. Там какие еще там? Сноски какие-то, еще что-то. К одному закону. И когда происходит Божий суд, не Божий суд, а вот этот суд происходит, то судья, он, это величайший, любой судья, это величайший манипулятор. Знаете почему? Потому что у него есть чем манипулировать. Закон дан, но к закону еще куча поправок. И он выведет этот закон так, как ему это будет выгодно. Ну, то есть, кто больше заплатит. Ну, образно. Или как ему просто будет по душе. Через эти поправки. Понимаете? Это в государственных таких структурах. Зачем принимать закон, чтобы потом принимать поправки? Закон должен быть закон. Я вам скажу, зачем принимать поправки. Ну, а вдруг? А если? Ну, должно же быть чем-то как-то играть. Но заповедь Христа, она без поправок. И заповеди Божьи, они без поправок. Там нету никакой манипуляции. Божий закон, Божьи заповеди святы и неизменны. И заповеди Христа уже 2000 лет неизменны. Без всяких поправок. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своей, своей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей. И вторая, не меньшая ей, возлюби ближнего своего, как самого себя, без поправок. И вот он говорит своим ученикам, наставляя их, он говорит, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И он говорит, нет больше той любви. Нету больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Это вообще такие слова, я не знаю, это... Я бы каждому слову Христа, я бы ставил бы памятник. Каждому ему слову, его слову. Он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои. И что произошло дальше? Иисус положил душу свою за друзей своих. Но Он говорит, что вы друзья мои, если. И Он обращается сегодня к каждому из нас, Он обращается к церкви. Он говорит, вы друзья мои, если. То есть, если правильно разобрать эту фразу, то если ты не исполняешь, то ты ему не друг. Ты ему не друг. Ну, может быть, и не враг. Но, по крайней мере, не друг. А что надо исполнять? То, что Он заповедал нам. А Он нам заповедал всего две заповедь. Всего две. Поэтому именно страсть Иисуса Христа к церкви, она заставит Иисуса Христа прийти для нас в Его второе пришествие. Понимаете, ничто не дает Иисусу Христа вот этого повода второго пришествия. Да, это в Писании, оно сбудется, да, и аминь. Но каким образом оно начнет двигаться? Каким образом оно начнет осуществляться, то, что сказано в Писании? Это Его любовь. Она даст Ему вот этот момент, толчок ради нас прийти за Своей возлюбленной невестой в Его второе пришествие. Это Его страсть. Это то, ради чего Христос и умер. Он умер не просто ради тебя и меня. Он умер за церковь свою, чтобы через Его церковь пришло спасение всему человечеству. Всякому грешнику, наркоману, алкоголику, атеисту и прочим, прочим, прочим. И мы видим, что когда Иисус меняет вот этот свой план, меняет вот этот сценарий, этот протокол, который был составлен, Он этим показывает, что Он открывает свое сердце для нас с вами. Он этим показывает, насколько Он любит тебя и меня, насколько Он любил Марию. Для того, чтобы, узнав об этой истории, разобравшись в этой истории с Марией, чтобы каждый последователь Христа, кто, кем и мы являемся, чтобы каждый задумался, а какая любовь живет во мне, существует ли этот наивысший закон Божьего Царства в моем сердце? Я ведь храм. И если в моем храме существуют другие небожьи законы, то какой же ты храм? Ты сарай. А не храм. Храм же это для Бога. Храм, он светится, он сияет. Потому что там закон Божий, святой закон. Поэтому если мы не будем удовлетворены ничем иным, кроме как Господом Иисусом Христом, что это Господь, наш Мессия, наш Спаситель, и мы хотим обладать им. Не просто знать, что Иисус есть, не просто праздновать праздник Пасхи или Рождества. Писание говорит, что и бесы знают, что Иисус Христос есть Господь. И бесы знают это. Но я всегда говорю, но ничто не дает им права, этим бесам, получить жизнь вечную. Поэтому знание о том, что есть Христос, это еще ничего. Надо обладать им, и Он придет к нам. Из всех чудес в этой вселенной самым большим чудом является Его Божья любовь. Его Божья любовь, которую Иисус имеет в Своей Церкви, ради которой Он умер, ради которой Он пришел, ради которой все это делается. Это просто, это Его дом. Убегает в нее праведник, в эту церковь. И что с ним случается, когда он прибегает? Кто знает Писание? Он будет спасен. Аминь. Послание к Ефесянам, 5 главе, 25-27 стих. В заключение я хочу, чтобы мы понимали, что когда Иисус, Дух Святой через Павла, дает наставление, как быть в семье, он это сопоставляет отношения между собой и церковью также. Он учит, какие отношения должны быть между детьми и родителями. Он учит, какие отношения должны быть между церковью и им. И вот он говорит, 25 стиха, «Мужья, любите своих жен». И вот он говорит, как? Он сравнивает, он говорит, как Христос возлюбил церковь. Понимаете, ну, то, что любить своих жен, да, надо, понятно, аминь. Но мы дальше видим, что Иисус возлюбил свою церковь. Как Он возлюбил свою церковь? Ну, простой ответ, как муж любит жену, да? Но Писание говорит, немножко другой ответ дает нам. Он возлюбил церковь так, что Он предал Себя за нее, Он отдал Себя за нее. И у Него был свой план, своя цель, для чего Он это сделал? Чтобы освятить ее, церковь, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Понимаете меня? Это наивысший закон Божьего Царства. Мужья, любите своих жен. Но так ли мы любим своих жен, как Христос любит свою церковь? И так ли жены повинуются своим мужьям, как Христос повиновался Отцу Своему? И мой призыв сегодня ко всем нам. Я просто убежден, что если этот закон Божьего Царства, он не будет написан на скрижалях нашего сердца, если мы не поставим выше всего этот закон, то не уверен я, вот мы посмотрели этот ролик, да, когда церковь восхитилась, а некоторые остались. Я не знаю, почему люди остались. Может, кто-то обворовал Бога десятину. Может быть, кто-то был при любодеянии. Может быть, кто-то еще чего-то. Но я уверен, что если в сердце нету Божьего закона, он тоже, вероятнее всего, останется. Вот поэтому и призыв мой. Я не хочу потерять... Как пастор, я не хочу никого из вас потерять в момент воскресения. Восхищения, то есть, простите. Я за себя переживаю, чтобы мне где-то не оступиться, где-то... И тут еще вы на мою голову. Еще за вас переживать. Да я шучу, конечно, но каждый из вас должен поддерживать такие образно говоря, переживания, и переживать за себя, создавая, созидая Церковь Христа, созидая ее любовью, потому что написано в Писании заповедь Христа. «Любите друг друга, — говорит Иисус, — как Я возлюбил вас». Если мы не любим друг друга, то любовь Христа, она не коснется нашего сердца. Это закон. Закон Божьего Царства. Повернись своему ближнему и скажи: «Я люблю тебя». Слава Господу! Поэтому, дорогие мои, наивысший закон Божьего Царства – это любовь, наша любовь ко Христу и Христова любовь ко всем нам и к Церкви Его. И весь Божий народ в единстве пусть скажет: «Аминь».